Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Александр Кынев, политолог, и Игорь Яковенко, медиа-эксперт. С нами будет на связи Владимир Рыжков из Барнаула, кандидат в депутаты Государственной Думы. Ну и говорить мы сегодня будем в нашем специальном выпуске как раз о выборах в Государственную Думу. Они только что завершились, можно уже говорить о каких-то цифрах, тенденциях и так далее. Добрый вечер, господа. И я бы начал наш разговор прежде всего с того, что мы знаем уже наверняка. Это явка. Явка по стране стала существенно ниже, чем в прошлый раз, 5 лет назад. Что случилось? Люди не пошли на выборы или им помешали пойти на выборы? Александр Кынев.
Ну, власть изначально сделала все, чтобы этой явки не было. Начиная с того, что выборы были перенесены на сентябрь, когда это неудобно просто никому, кроме самой власти. То есть все сознательно делалось. Дата выборов, агитационные кампании в период массовых летних отпусков, дополнительные препоны по фильтрации выборов от ярких кандидатов, которые могут провести яркую кампанию. Договорники, попытка договориться с основными игроками, чтобы они не вели кампанию в расчете, что им пообещали те или иные круга или мандаты. То есть было сделано абсолютно все, чтобы не было интриги, чтобы было скучно, было неинтересно, и люди не хотели. При этом мы прекрасно знаем, что есть регионы, там, такие как Кузбасс, Башкортостан, там, Чечня, Дагестан и так далее, где явка всегда такая, какая власти нужна, просто потому что ее нарисуют в нужном объеме. Таких регионов, ну, если вы суммировать, около 25 миллионов человек, избирателей из 109-110 миллионов по России. Соответственно, реальный шанс у оппозиции, он во многом зависит от умения мобилизовать крупные города, регионы Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера. И фактически то, что все то, что мы видели вот особенно на финише, власть сознательно валила, насколько это возможно, явку в тех территориях, где могут проголосовать люди не по плану. Вот и все. То есть в этом смысле все абсолютно ожидаемо. Выборы сознательно проводили ради вот этой самой низкой явки.
А как же призыв президента Владимира Путина прийти на выборы и голосовать, который только что вот был первым?
Этот призыв был направлен к тому самому электорату, который является для власти базовым. Он не был направлен к оппозиционному электорату, потому что совершенно очевидно, что у него другие как бы герои и другие кумиры. Значит, что такое низкая явка? Главная технология, когда власть мобилизует, во-первых, административно зависимые категории, это бюджетники, муниципальные, коммунальные служащие, там, военнослужащие там, и так далее, плюс конформисты, то есть люди, которые привыкли целиком полагаться на мнение начальников, целиком полагаться на мнение телевизора условного, голосовать потому что надо. Вот если их просуммировать, их процентов 20 от общего количества избирателей. То есть регионы, где там, процентов 5, есть где-то 20. То есть, грубо говоря, если явка 40, то их половина. Вот пришедших. Они приходят при любой погоде, и я не мобилизуюсь вот как раз выступлениями президента, выступлениями губернатора. Это тот самый электорат, который, собственно говоря, на них и ориентирован. Вот было сделано все, чтобы вот эти люди ходили. А что касается остальных, мы видели, особенно на финише кампании, как всевозможные кампании сторонников бойкота и все остальное, даже которые порой велись, ну, не самыми яркими персонажами, вдруг подхватывались и активно пиарились, совершенно очевидно, на мой взгляд, с далеко идущими целями.
Давайте мы об этом чуть позже. Вопрос Игоря Яковенко. А что делать телевидение, собственно? Вот оно стимулировало явку или как-то ее тормозило?
Телевидение действительно работало на то, чтобы никто не пришел. Ну, из тех, кто приходит добровольно, самостоятельно, не в исполнении административного ресурса, чтобы люди не пришли. Потому что дебаты в 17:50, когда люди либо едут с работы, либо собираются это делать, это означает, что дебатов никто не слышит. И действительно, ну, 25 официально смотревших, а на самом деле, конечно, значительно меньше. Дебаты организованы таким образом, что их смотреть было совершенно невозможно. Это было сделано, безусловно, специально. Вне всякого сомнения, общий настрой на то, что все предопределено, а те части медиа, которые, можно сказать, каким-то образом могли бы поддержать протестную часть, оппозицию, они действительно были расколоты, и основная масса работала на то, что работала на бойкот, условно. Причем это было очень жестко, и я бы сказал, вообще примеров такого не было во всей истории российского новейшего парламентаризма. Не было примеров, когда проводилась бы такая массовая кампания. Причем они не называли себя бойкотчики. Они не говорили, что мы за бойкот. Они говорили, нет, мы не за бойкот. Мы вот за что-то другое. Просто не ходи голосовать, потому что этого нельзя делать. Я думаю, что здесь произошло объективное смыкание партии власти, которая была не заинтересована в том, чтобы горожане пришли, и вот эти условные бойкотчики, среди которых очень много лидеров общественного мнения оппозиции. Они работали рука об руку. И в результате мы видим, что по явке, ну, совершенно очевидно, что по явке условно кадыровско-тулеевские регионы, они голосовали в 2 с лишним раза более активно, чем Москва и Питер. Поэтому...
Еще Татарстан, Мордовия.
Да, ну я условно говорю, да. То есть это как бы Северный Кавказ, это, так сказать, Кузбасс, это Татарстан, это Башкортостан. То есть это те, где явка полностью, вообще голосование полностью управляемое. В результате, безусловно, они получили в 2 с лишним раза больше представительства, чем Москва и Питер. То есть мы фактически, как уже неоднократно было отмечено, теперь будем обречены в течение 5 лет жить по законам Тулеева, условного Тулеева, условного Кадырова.
А до сего времени не жили по этим законам?
Нет, я думаю, что ну, на самом деле ситуация же меняется. И предпосылки для того, чтобы изменить ситуацию, безусловно, были. Безусловно, были. Это сделано руками людей, которые работали рука об руку с властью. Не желая этого, я никого не хочу обвинить, но...
Теория заговора?
Нет. Теория заговора, она есть просто от власти. Есть управляемая работа на снижение явки со стороны власти. И есть, с другой стороны, люди, которые работали на снижение явки, объективно работая в пользу, безусловно, власти. Безусловно. Хотя я думаю, что значительная часть лидеров общественного мнения, которые говорили о том, что на выборы ходить не надо, это не купленные, это не организованные, это не, так сказать, объективно не считающие себя союзниками власти. Просто так получилось.
Ну что ж, а вот какую роль, Александр, сыграли, скажем, действия власти по приводу людей? Мы видели, скажем, в Москве с утра подвозили каких-то строителей с открепительными удостоверениями. Где-то действительно были карусельщики, были попытки вбросов. То есть вроде бы был, с одной стороны, так сказать, такой публичный демарш, что ли, сказать о честных выборах. Элла Памфилова все время обещала там навести порядок, разобраться со всякими нарушениями. Тем не менее, мы видим последние вот всякие сообщения, что этих нарушений было, пожалуй, не меньше, чем в 2011 году.
Очевидно.
Зачем?
Ну, просто сама логика системы, она заставляет игроков вести определенным образом. Потому что, когда вы принимаете некие определенные правила, правила задают логику. То есть, грубо говоря, если победитель первый, кто прибежал, то он будет бежать. Да, там, независимо от того, что... Если можно кричать с трибуны, не беги. Но он-то знает, что, чтобы получить приз, нужно бежать. Вот здесь такая же история.
Зачем
надо бежать? Во-первых, всем совершенно понятно. Скажем, если мы посмотрим выборы 2011 года, все, губернаторы всех регионов, которые оказались в кольце турнирной таблицы, все были уволены в течение последующих месяцев. Худших увольняют. Значит, никто не хочет быть худшим.
То есть это критерий, значит, хорошей работы?
Значит, этот критерий был в качестве оценки работы губернаторов, его никто не отменял. Значит, поэтому губернатор думает о своей шкуре, а не о благих пожеланиях какого-то чиновника. Это первое. Второе. Мандаты делятся не только между партиями. Мандаты делятся внутри партийных списков между регионами. В каком регионе людей больше пришло, тот регион получает больше мандатов. То есть, грубо говоря, скажем, если в одном регионе пришло там 100 тысяч, а в соседнем 100 тысяч один человек, мандат уходит туда, где на одного человека больше. Соответственно, губернаторам нужна явка для того, чтобы провести внутри списков, и в первую очередь списка «Единой России», своих лоббистов, своих друзей, своих спонсоров, своих ставленников, которые будут проталкивать в Думу нужные законопроекты, писать нужные запросы там и так далее. Клуб еще не организировал, что это не имеет значения. Это все имеет большое значение, потому что идет борьба за бюджет, идет борьба за то, чтобы помешать принятие того или иного законопроекта, чтобы испортить бизнес конкуренту, натравив на него очередную проверку через депутатский запрос. Все это имеет большое значение. Поэтому получается, что губернатору, во-первых, и последним быть нельзя, и своих ставленников подвести нужно, а для этого нужна явка. Вот и все.
Понятно. У нас сейчас на линии штаб партии «Парнас» наш корреспондент Марьяна Тарачешникова, и, кажется, мы поговорим с лидером партии Михаилом Касьяновым. Пожалуйста.
Михаил, добрый вечер. Вам не кажется, вы действительно поговорим с Михаилом Касьяновым, председателем партии «Народной свободы». Мы сейчас находимся в штабе партии. И Михаил Михайлович уже вышел к журналистам, поделился своим разочарованием от этих выборов по той простой причине, что не состоялась явка, мало людей пришло на избирательные участки. С вашей точки зрения, чем это вызвано и как это может отразиться на дальнейшей судьбе России?
Ну, я думаю, что это впрямую отразится. Это свидетельство того, что граждане не верят, что конституционный механизм, свободные выборы, что они являются свободными в России, что они являются честными, что этот механизм является инструментом смены политического курса, смены власти. Это главное разочарование. Я почему и с этого начинаю, поскольку я вижу, что в связи с этим и результаты, особенно у нас, у демократов, будут тоже, видимо, не такие, как мы ожидали. Поскольку вы видите, какой идет нагон людей, которые обязаны слушать власть. Это и бюджетники, это и военные, это и пенсионеры. И мы знаем, как и особенно в Москве сегодня слышим очень много, как заставлять людей идти и голосовать. Даже под угрозой, что им там какие-то социальные выплаты не будут давать и так далее, и так далее. Ходят работники Собеза по бабушкам и заставляют их голосовать за Единую Россию. Поэтому, конечно, низкая явка, она драматично низкая. В Москве, в Петербурге, в крупных городах, в Новосибирске тоже слышал низкая явка. Конечно, это говорит о том, что люди не верят в это. Люди замкнулись в себе и, знаете, как вот мчится поезд. Все уже понимают, что машинист, значит, там пьяный. И они просто вместо того, чтобы его сорвать оттуда, с этого, а там есть другие квалифицированные люди, которые могут управлять транспортом, люди просто прижались, головы прижали и, значит, ждут, когда это будет коллапс, когда они войдут в этот туннель и в тупик упрутся. Конечно, это прискорбно, что такое происходит, что граждане не посчитали, что это является шансом. Мы считали и призывали все эти месяцы граждан убедиться в том, что это, поверить в то, что это есть шанс, чтобы начать перемены конституционным способом. К сожалению, эта низкая явка говорит о том, что нам не удалось их убедить, что это есть шанс. Люди не верят, что это есть, что это является шансом на перемены.
Вы говорили о том, что на протяжении всей избирательной кампании кандидаты от Парнаса подвергались просто беспрецедентному прессингу. С вашей точки зрения, как это может отразиться на результатах выборов?
Я думаю, что на результатах это не отразится, поскольку люди разумные, и те, кто пришел глава. Может быть, это отразилось на явке, может быть. Что раз такое давление, значит, вроде бы как можно предположить, что люди негативно относятся, раз власть так давит. Но с другой стороны, это наоборот возбуждает людей, что это и есть реальная позиция. Ни одну другую партию, ни одни других кандидатов так не преследовали и не прессовали, что называется. Только мы. Потому что власть демонстрирует сама всем гражданам. Парнас и есть единственная партия, которая является оппозицией. Другие ее устраивают. Другие показывают по телевидению. Не просто 4-минутные наши дебаты или там 30-секундные ролики, а часами все находятся на телевидении и участвуют в разных дебатах и рассказывают о своих программах. И посмотрите, как ведущие, если они до этого хамили, когда выступали даже демократически настроенные представители партии, то сегодня им дают высказываться. Они не хамят и их не прерывают. Раньше их закрикивали, заулюлюкивали, а сейчас этого не происходит. Значит, Путину нужны какие-то не очень оппозиционные демократы в Думе.
Ну и наконец, Михаил Михайлович, сегодня стало известно, что на нескольких участках в Краснодарском крае были вычеркнуты кандидаты от Парнаса или целиком партии из бюллетеней. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.
Ну, сейчас мы выясняем, носит ли это массовый характер. Пока мы имеем данные по 3 участкам в Краснодарском крае и по 1 или 2 в Севастополе. Ну, пока мне кажется, что нет подтверждения массовости, что это просто может дурость и тупость. Значит, даны были команды какие-то там прессовать, как там давить, но вот там даже так исполнили какое-то намеки или указания, что даже просто вычеркнули партию из бюллетеня, что, конечно, является грубейшим нарушением за пределами разума вообще. Ну, посмотрим, что это будет дальше. Конечно, жалобу мы уже подали и в ЦИК, и в Краснодарскую избирательную комиссию. Ответов пока нет никаких. Посмотрим, как они рассмотрят наши эти жалобы.
Спасибо, Михаил Михайлович. Михаил Касьянов, спасибо. Председатель партии «Народной свободы», был в эфире «Радио Свобода», и съемочная группа остается здесь. Михаил?
Спасибо большое. Ну вот мы слышали Михаила Касьянова, и мой вопрос Игорю Яковенко. Собственно, а вот действительно самая дискриминируемая в СМИ партия – это Парнас. Кстати говоря, я вижу по экзит-пулам и первым официальным данным, у нее будет всего около 1% голосов, видимо.
Здесь надо разделить на две части. Если говорить о федеральном телевидении, то, безусловно, эта кампания была по объему грязи самой грязной в истории вот, российского парламентаризма с выборов 1993 года.
Но мы помним, как самый НТВ грязный. Обработала Касьянова.
Да, значит, если говорить по объему грязи, потому что как минимум 5 фильмов, специально 5 передач было нацелено целиком против Парнаса. Если говорить по эффективности, то я думаю, что кампания 1999 года, которая была направлена прежде всего на, ну мы помним все это, война Доренко с суставом Примакова на протяжении нескольких программ по Первому каналу, значит, провокации по поводу гомосексуалиста за Явлинского и так далее. То есть это все, скажем так, по эффективности грязи, пожалуй, вот эти кампании превосходили. То есть объем был больше сейчас. А эффективность, потому что в этот раз как-то очень все неталантливо было, не креативно, я бы сказал. Грязь была такая довольно бестолковая. Много закидывали, но было видно, что это, в общем, подделки. Как в таких случаях словами Станиславского можно было сказать «не верю», причем это не только я должен был сказать. Я думаю, что подавляющее большинство граждан тоже не очень этому поверили. Но... Не только федеральное телевидение. Дело в том, что по количеству подметных газет, вот этих фейковых газет, это классический вариант, по количеству грязных технологий в одномандатных округах, я думаю, что эта кампания была, пожалуй, что и беспрецедентной. Причем здесь, конечно, лидировал не только Парнас. Я полагаю, что здесь объектом вот этой грязи, объектом этих компромата были и коммунисты, безусловно, были и конечно, Яблоко. По количеству одномандатных округов, где велась вот эта вот грязная кампания шельмования кандидатов, я бы сказал так, первое и второе место делили коммунисты и Яблоко, Парнас на третьем. То есть на федеральном уровне телевидения основной удар против Парнаса, на местном уровне, пожалуй, вот таким вот образом. Причем, ну тоже, и вы знаете, у меня такое ощущение, что вот эта грязь, она не очень сильно скажется. В отличие от 99-го года, когда, ну, совершенно очевидно, что результаты, так сказать, вот «Отечество, вся Россия» и «Яблоко», они очень существенно оказались ниже, чем планировались. То есть это грязь и компроматы сработали. У меня есть такое ощущение, не знаю, как у Александра, у меня ощущение такое, что в этот раз, в общем-то, в основном сработали грязные технологии, имеется в виду фальсификат. То есть вбросы, так сказать, искусственное завышение явки, административный ресурс. Вот это сказалось на том, что, так сказать, исказило волеизъявление. А вот это вот грязные кампании в медиа, мне представляется, что они были в меньшей степени эффективны. Несмотря на то, что по объему, конечно, беспрецедентно.
Александр принял тоже вопрос. Александр, как вы вот это информационное поле оцениваете, на котором шла борьба? Ну, понятно, что преимущество «Единой России» было фантастическим, ну, а вот остальное все?
Ну, смотрите, ситуация какова? Вот мы начали говорить про низкую явку. Это один из элементов, как бы, этой стратегии за низкую явку было, на самом деле, ее уже начали реализовывать не сегодня. Эта стратегия реализовывалась несколько лет подряд. То есть к ней готовились уже начиная с прошлых выборов. То есть одним из элементов это был системный сговор, когда системные игроки методом кнута и пряника сгоняются в некое как бы общее стойло и ставятся в ситуацию, когда все они хороши. Да? То есть когда их руками вносят серьезные законопроекты, когда их заставляют за них голосовать, хотя у «Единой России» хватает собственных голосов, но оппозиция, тем не менее, все равно идет и голосует, понимая, что все эти законопроекты дискредитируют ее перед, в том числе, протестным электоратом.
Потому что их хорошо в Кремле попросили.
Ну, что значит кнут и пряник? Да, у нас госфинансирование выросло более чем в 5 раз за эти годы. И просто губернаторов получили партии, там, и всякие...
Имеется в виду коммунисты,
все системные ЛДПР? Все системные партии за эти годы что-то получили.
Ну, да,
значит, поэтому кнут и пряник. Был кнут, уголовные дела, изгнание неправильных депутатов, чернуха, все это тоже было. Вот, поэтому в этом смысле это все началось не сейчас. Что касается... вот того, о чем говорил Игорь Александрович насчет вот там еще его кругов, в округах. Ну, дело в том, что у Парнаса было много мало одномандатников, поэтому там было просто некого мочить. Да, поэтому в этом смысле здесь понятно, были бы кандидаты и с ними бы работали. Чернуха, она работала не только на снижение рейтинга конкретных людей, она в том числе работала на снижение явки тоже, надо сказать. То есть это как раз это тоже одна из технологий, показать, что все вокруг плохи, власть может и плохая, но остальные-то еще хуже.
Ну, то есть да? Воры кругом.
Воды кругом, превращать, дебаты превращать в клоунаду, специально закрикивать, с тем, чтобы у людей было есть ощущение, что надо это выключить, что что-то смотреть вообще невозможно, косноязычное, не очень умное, не умеющее себя вести.
Александр, я хочу сказать, что впервые три партии спойлера. Да. Три партии спойлера. Ну, обычно бывает одна, две, но здесь три партии спойлера. Это «Гражданская сила», «Гражданская платформа» и «Зеленые».
И кричали очень громко.
Все дебаты до одного были срежиссированы абсолютно одинаково. Они могли быть от разных партий, но вели себя абсолютно по одному сценарию. То есть это было совершенно очевидно, все было срежиссировано. Так что, в общем, я думаю, что здесь нет никакой иллюзии. Все, кто на это смотрел. Значит, еще хочу одну вещь добавить. Конечно, вот на снижение явки в том числе играло и то, что поскольку были эти договорники, то есть было негласное соглашение там, о разделе округов.
18 округов без Единой России.
Ну, 19 получилось, да. То есть, ну, кроме того, там были другие, вот о чем мы говорили, там же там пряники за эти годы. Таким образом, значительная часть оппозиции, она была либо повязана неформальными контактами, либо это были откровенные спойлеры. Таким образом, масса тем, она изначально была под запретом. Вот это критиковать нельзя, об этом говорить тоже нельзя, и об этом тоже нельзя. Получается, что в условиях, когда круг очерченных тем и разрешенных критики жестко табуирован, и работает цензура, самоцензура, а о чем говорить? Значит, в результате шла массовая агитация абсолютно неполитическая. Посмотрите газеты, которые называли кандидаты. Что там было?
Как солить огурцы.
Как солить огурцы. Значит, как что-то поджарить. Значит, там кроссворды, фотографии с котиками и собачками.
Как использовать воду от пельменей.
Вот, в том числе и это тоже. Значит, ну, поскольку агитация деполитизированная, да, соответственно, и люди не говорят о реальных проблемах. В таком случае, а стала дискуссия с сенатом, оппоненты-то есть, когда... темы, когда реальные проблемы запрещены, начинают вести дискуссии по принципу «сам дурак». Поэтому переизбыток чернухи, в том числе, это и прямое следствие деградации вообще как таковой политической дискуссии, когда вместо реальных проблем стрелки переводятся на личности.
А вот Владимир Путин заявил, явка на выборах не самая большая в сравнении с прошлой избирательной кампанией, но высокая. Высокая, Александр?
По сравнению с чем?
Да вот непонятно с чем. Может, они хотели, что меньше было бы, а получилось больше?
Я бы хотел добавить вот к тому, что говорил Александр, то, что действительно низкая явка была в значительной степени детерминирована тем, что на протяжении нескольких лет закручивалась вот эта спираль молчания. Внедрялось убеждение в том, что все бесполезно, никакие выборы не выборы. Ничего не, народ у нас ужасный.
Все без нас решили.
Да, все без нас решили. Единица ноль. Твой голос никому не нужен. Вообще безнадежно. Россия катится в пропасть, и не надо ей в этом мешать. Вот это убеждение, это спираль молчания. Когда человек действительно думает, ну вот один уважаемый человек так говорит, второй так говорит, третий так говорит. Ну, наверное, так оно и есть. И в результате создается ощущение, что полные безнадеги, безнадежно совершенно. Причем, что характерно, люди, которые призывали не ходить на выборах, у них нет абсолютно никакой членораздельной альтернативной программы.
Так, а революционная программа?
Ну, революционная программа, давайте будем...
Выйдем на улицу, повторим протест.
Ну, да. У них есть программа, а мы что делать не будем, посидим, подождем. Может быть, когда-нибудь что-то случится
есть
хорошее.
Есть программа «Запад нам поможет», «Запад будет бороться с Путиным».
Я думаю, что эта программа несколько другая, не «Запад нам поможет», а мы там посидим, и нам поплатят, что мы там сидим.
Ну, возможно. Давайте мы перейдем теперь к, собственно, некоторым результатам, которые мы уже сейчас имеем. Но, наверное, нужно послушать людей, что, собственно, люди думают, за кого они голосовали. Небольшой опрос из Красноярска. Пожалуйста.
За справедливую Россию.
Почему?
Ну, потому что они все... Ну, как я много бюллетеней там читала, что нам приходило. Но мне кажется, вот они действительно по справедливости все пишут и обещают народу. Нет, я решила за них проголосовать.
Я за ЛДПР.
А почему?
Ну, кажется, программа хорошая у Жириновского. социальные темы лучше как-то он это разбирает.
За Единую Россию.
А почему?
Мы давно за них уже отдаем голоса свои.
Все за Единую Россию.
Почему?
Ну как сказать, мне нравится эта партия.
Я отдала свой голос за партию «Яблоко».
Почему?
Ну я считаю, что на сегодняшний день эта партия должна присутствовать как минимум в региональных парламентах, в нашем региональном парламенте, как максимум, конечно, в Государственной Думе Российской Федерации. Но это та партия либеральная и демократическая, которых не хватает сегодня в нашей Думе.
Я отдала голос, естественно, за Единую Россию.
А почему?
Потому что я считаю, что это партия, которая движет Россию вперед.
Я голосовала за патриотов России. Потому что те люди, которые сейчас от нашего, так сказать, ну, у нас крутятся в чиновниках от Единой России, я в них изуверилась полностью. Что не показывает по телевизору коррупционер, вор, все от Единой России. Вот понимаете? Ну как можно верить таким людям?
Ну вот это красноярцы. Красноярцы проголосовали и высказались у нас в вопросе. Ну а Владимир Путин говорит, результат Единой России на выборах в Госдуму хороший, несмотря на трудности в стране. У меня есть некоторые цифры из Центра избиркома. Порядка 7% протоколов обработаны, проходят в Думу 4 партии. Единая Россия 44%, ЛДПР 18%. КПРФ 17 и Справедливая Россия чуть больше 6% на данный момент. И, по всей видимости, Яблоко преодолеет 3% барьер, который дает возможность для финансирования партии из, так сказать, государственной казны.
То есть все останется как было, только позиция будет поменьше, чем была в предыдущем созыве раза в два, потому что появились мажоритарные округа.
Ну, мы не знаем действительно, что там в мажоритарных округах, но товарищ Медведев, лидер этой партии, владелец замечательной или пользователь, вот правильно скажем, пользователь замечательной дачи в Плёсе, сказал: можно смело сказать, что Единая Россия победила на выборах в Госдуму, но мы и не сомневались. Она будет иметь абсолютное большинство. Вот это интересный момент. По всей видимости, действительно, Единая Россия за счет одномандатников после небольшого перерыва получит конституционное большинство. Александр, что это меняет в политической ситуации в России?
Вы знаете, последние вот 5 лет власть, что она делала? Вот она реализовала стратегию, что все сволочи, все плохи, да, соответственно, вот то, о чем мы только что говорили, значит, партии должны голосовать единым фронтом за все основные законопроекты.
И это, главное с Крыма началось.
На самом деле, точкой бифуркации был закон Димы Яковлева. То есть еще до него
закон подлецов.
До него еще была попытка подводить итальянские забастовки, значит, там протестовать. Вот сломали на этом законе, и после этого надо сказать, что все последующие законопроекты шли практически единогласно.
Там то есть порядка 25 пакетов.
Да, то есть что бы там ни было, там понижали организации, значит, там про свободу СМИ, значит, там и так далее. То есть, ну, в общем,
завинчивание гаек.
Завинчивание гаек.
Иностранные агенты, нежелательные организации, все на свете.
Значит, поэтому. И более того, значительная часть этих законопроектов вносилась руками думской оппозиции. Очень значительная часть. Мы получили там, более того, где-то она пыталась даже там быть святее Папы Римского. То есть у нас, ну, посмотрите, кто назначил законопроекты, к примеру, о введении выездных виз там и так далее. Это совсем не Единая Россия вносила. Да?
Коммунисты
вносили, да. Значит, кто у нас был инициатором закона о нежелательных организациях? Справедливая Россия там и так далее. То есть чужими руками делалась черная работа. Теперь в новом созыве чужими руками делать не получится. Руки будут теперь только свои. В каком-то смысле это развязывает руки. Там тут уже парламентская оппозиция. То есть в этом смысле будет как бы... Но в этом смысле ничего не зависит. Поэтому...
Их не будут вызывать в администрацию президента и не говорить, снова 4 фракциями внесете закон против злодеев-либералов.
Но проблема в том, что когда по одной партии 2/3 голосов, все это выглядит совсем как бы уже иначе. Да? Поэтому здесь вес фракции из 15 депутатов не будет иметь, скорее, большой роль. Это первое соображение. Второе соображение. Вот такие результаты, на мой взгляд, должны в партиях конечно, усилить без внутренних радикалов. Потому что фактически то, что получилось, это полная катастрофа с точки зрения тех, кто вел такую коллаборационистскую политику, вел политику соглашательскую. Потому что они в итоге получили фактически просто вот пшик.
Да, Александр, а давайте мы пройдемся вот по этим самым партиям. Ну, Единую Россию оставим на закуску с ее великой победой. Угу. А вот давайте посмотрим. Но на данный момент, поскольку данные из Дальнего Востока и из Сибири, мы имеем ЛДПР в качестве второй партии России.
Ну, примерно одинаково, не с коммунистами. Дело в том, что...
Ну, тем не менее.
Значит, результаты близкие. Я думаю, что, что КПРФ, может быть, даже и обойдет в итоге ЛДПР.
Ну, по округам у них больше, конечно.
Значит, проблема в том, что КПРФ, на мой взгляд, и «Справедливая Россия» привели... крайне плохую компанию по качеству.
Вы имеете в виду вот
левых,
условных левых.
Компания была жуткая совершенно, она была крайне скучная. Более того, по многим регионам повторялись вплоть до визуальных образов листовки, которые уже в этом же регионе были несколько раз. То есть было полное ощущение дежавю. Ни одной новой идеи, ни одного нового образа. То есть скучно, неинтересно. На этом фоне компания ЛДПР, ну, в силу специфики образа значит, бессменного лидера, на фоне крайне скучных и нетных кампаний «Справедливой России» и КПРФ, ну, хоть как-то выделялось, кроме того, есть такой феномен. Если мы посмотрим на региональных выборах, чем хуже с конкуренцией, чем ниже качество кампании, тем лучше голосуют за ЛДПР. Голосование за ЛДПР – это признак электорального неблагополучия, когда голосовать не за кого. Избиратель как бы наказывает власть таким голосованием всех, что вот, ну, раз вы такие все, то, ну, пускай это Жириновский, да, там, и так далее, как бы исходя из некого такого шаблонного поведения. А что касается остальных, ну, знаете, странно было бы ожидать хороших результатов у всех других партий в условиях, когда они в регионах почти ничего не делали. Вот, скажем, если говорить про там Яблоко и Парнас. Фактически кампания велась только в крупных городах, в интернете, в либеральной прессе. По России там какие-то следы кампании Яблоко.
Ну как, Шлосберг вел кампанию в Пскове в связи с выборами в законодательное собрание, правда?
Россия, страна большая. Да, у нас 85.
Карелия.
У нас 85 субъектов, если там считать Крым и Севастополь. У нас там.
Не будем считать.
Да, у нас 109-110 миллионов избирателей. А кампания Яблоко была заметна, ну, буквально в единичных из них. В единичных. В большинстве регионов приезжаешь, никаких следов. Просто никаких. Про нас я вообще молчу.
То есть, а где вы были вот лично?
Скажем так, где лично за лето я побывал в Томске, в Оренбурге, в Екатеринбурге, в Краснодаре, в Костроме, в Ярославле. Ну, в Москве, естественно, где я здесь живу. Но плюс, поскольку мы ведем мониторинг выборов, мы каждые две недели получали региональные отчеты 45 субъектов.
Это комитет гражданской инициативы.
Да, конечно, да. Поэтому у нас это все крупнейшие регионы. То есть у нас были охвачены все регионы с населением там более 2 миллионов и все регионы, где были выборы региональных парламентов. У нас довольно получилась вполне репрезентативная картина. То есть там и с макетами листовок, и с текстами, которые выходили даже в бесплатной прессе и так далее. Качество всего этого было довольно жуткое. То есть реально хороших качественных кампаний было очень-очень-очень мало. Вот где они были, там мы видим региональные всплески за ту или иную партию.
У меня два коротеньких замечания к тому, что говорил Александр. Во-первых, я думаю, что вот эта скучная кампания КПРФ, она на самом деле для вас скучная. А для избирателя КПРФ, это, в общем, в основном советские люди, которые всю жизнь голосуют.
Игорь Александрович, вот совсем не так. Советских людей давно в массовом порядке уже давным-давно нет. Основной электорат КПРФ – это города, и люди голосовали за КПРФ, не будучи никакими левыми. И надо сказать, что мы видим очень хорошо, что КПРФ очень сильно просела как раз во многих регионах, где... она потеряла именно голоса вот этой демократической интеллигенции. Процент уже при совсем другого качества.
Демократическая интеллигенция?
Это ностальгия. Ностальгия по СССР, это вымирающие.
Давайте
спорим. Вы не правы. Стратегия голосов за любую другую партию, она в глазах многих людей она осталась и работает. Когда люди недовольны, на выборы не идут, в регионе никого больше нет.
Голос пропадет, если за кого-то за маленькую партию.
Конечно, люди голосуют за тех, кого они видят, кто есть в бюллетене, а больше никого и нету. И, соответственно, в одном регионе это ЛДПР, как более активная партия, в другом регионе это КПРФ, было бы Яблоко.
Значит, что касается оппозиционных партий демократических, Яблоко и Парнас. Вообще, условия существования демократических партий в недемократической, в авторитарной, а по некоторым параметрам уже и полутоталитарной стране, это отдельное приключение. Это отдельное приключение, понимаете, когда, так сказать, действительно мы видим, что людей и убивают, и избивают, И, в общем, это довольно неромантически существовать.
Борис Немцов убит за год до выборов.
Да, Борис Немцов
убит за год. Что обрушило всю стратегию Парнаса.
Убит за год до выборов. Там в Яблоке на протяжении всего этого периода убито достаточное количество активистов. Шлосберга выкинули из депутатов законодательного собрания. Поэтому это такая вот история, довольно специфическая. Поэтому можно, конечно, говорить, а чего это Яблоко и Парнас не вели кампании по регионам. Но это понятная история, потому что, так сказать, люди, которые пытаются что-то делать в регионах в рамках этих партий, это люди, которые идут на полное обрушение своей жизненной стратегии. Это люди, которых выгоняют с работы, это люди, которых исключают из институтов. Поэтому это отдельная история, это вполне понятная вещь. Это люди, которым не дают местные медиа. То есть это, в общем, довольно, это очень, против очень сильного течения люди идут. Ветер очень сильно в лицо, причем шквалистый, и даже не с дождем, а с градом и с кирпичами. Поэтому это понятная вещь. Сделали, что смогли. Плюс еще и очень сильный фальсификат. Это понятно. Что касается коммунистов, я все-таки думаю, что это действительно ностальгия. Я видел эти газеты, я смотрел эти передачи. Они рассчитаны на... Они обеспечили напоминание о том, что есть такая КПРФ.
Зюганов на дебатах был ведь?
Да, он был. Был на дебатах. Ну, вот этот обломок, обломок Советского Союза, он нашел тот обломок среди электората, который есть.
Я абсолютно убежден, что если бы по поводу и без повода представители КПРФ не носились там с товарищем Сталиным и всеми остальными, не было бы никакой проблемы, которая партия ЛДПР или КПРФ. Было бы там не 18%, могло быть и 30%. Но партия сознательно шла вот такой самострел, заведомо откуда часть умеренных избирателей, и я думаю, что власть была этому крайне рада, и, может быть, даже она способствовала, 52, насколько могла.
Да, Александр, 52% граждан России считают Сталина явлением позитивным. Значит, и возвращаясь к вашему анализу, когда вы говорите, что значит, оппозиция, я думаю, что во всех этих трех партиях, в ЛДПР, в КПРФ и в «Справедливой России», они действительно составляют определенную оппозицию некоторой части «Единой России». Причем оппозицию со стороны ультраконсервативных и профашистских сил. Потому что в основном они на этих выборах боролись с теми относительно разумными элементами в правительстве Российской Федерации, которые, безусловно, являются халуями Путина, они все халуи Путина, но, тем не менее, они пытаются как-то экономику сохранить, чтобы можно было пенсии выплачивать, чтобы можно было хотя бы канализацию сохранить. А представители «Справедливой России», коммунистов и значит, ЛДПР – это люди, которые, на самом деле, это вот Хазины, это вот Глазьевы, это вот это вот все, это Делягины. Это все то, что на самом деле просто торпедирует и оппонирует «Единой России» со стороны мракобесия полного и со стороны полного разрушения экономики. Поэтому оппозиция есть, они пытаются. Я, например, думаю, что это очень хорошо, что они не получили. Вот эта идея голосовать за любую партию, кроме партии жуликов и воров, это идея ужасная, потому что это голосовать за худших мракобесов, чем те, которые находятся, я думаю, что коммунисты хуже «Единой России».
Вот «Справедливая Россия», кстати, на грани 5%.
В 2011 году было несколько иначе. Сейчас они за эти годы мутировали.
«Справедливая Россия» сейчас, которая на грани 5%, она за что наказана?
Она наказана, во-первых, за соглашательство, за дискредитацию себя перед... Потому что это была партия городов, это была партия образованной демократической интеллигенции, потому что ничего более личного, проходящего, да, в 2011 году не было. И тогда были и Гудковы, и Пономарев, были там Андрей Озеров, Сергей Петров, были вполне себе приличные, Валерий Михайлович Зубов, ныне покойный, были вполне приличные, хорошие кандидаты и депутаты. Значит, партия фактически, она предала этого избирателя, который за нее голосовал. Никакого другого она получить не могла, потому что зачем голосовать за партию альтернативных любителей власти, когда есть сама власть? Она получилась в итоге как бы и не тем, и не этим. Это, с одной стороны, но с другой стороны, она сама внутри самой себя за эти годы провела совершенно безумную кадровую политику. Она избавилась от многих ярких людей, которые реально создавали ее рейтинг на местах. Ну, это и Оксана Генриховна Дмитриева, там, это там, и масса других менее известных там, обывателю уходов и расколов на региональном уровне. В итоге из того, что было, ну, как где-то как около трети регионов просто похоронено с точки зрения качества организации за эти годы.
Кто-то сам ушел просто, как Петров, например.
Да, да, или как Озер, там, да, в этом году не баллотируется. Поэтому справедливая Россия расплачивается за свои публичные действия, кадровую политику, абсолютно закономерно расплачивается. Я бы еще хотел сказать, на самом деле Яблоко могло выступить намного лучше. Проблема Яблока заключается в том, что составили довольно неплохой качественный список на этих выборах, сделав неплохую по качеству, там, и наглядную агитацию, и очень неплохие телевизионные ролики. Оно вот эту самую замечательную десятку, которую оно выдвинуло, по сути дела превратило в мертвый груз, который мало кто видит. Потому что в чем был смысл почти все эфирное время замещать фигурой Григория Алексеевича, который сам по себе является фигурой из прошлого. Он никаких новых преизбирателей.
Вы хотите сказать, что зря не дали эфир Шлосбергу, Ширшиной и другим?
Главная проблема Яблока была в том, что у партии давно сложившийся и постоянно убывающий электорат. Ее задача была привлечь новых людей. Тех, кто за нее либо не голосовал, либо кто-то разочаровался. Для этого были нужны новые кандидаты и новые образы. Те, кто любит Григория Алексеевича, они так за Яблоко голосуют. Этот шанс был упущен, поэтому нужно было показывать и на дебатах, и в роликах показывать Гудкова, Рыжкова, Ширшину, Шлосберга и остальных. И тогда результат мог быть совсем другим. И тогда было действительно реальное новое Яблоко. А мы получили просто-напросто старые песни о старом.
Давайте мы сейчас как раз и свяжемся со штабом партии «Яблоко», там корреспондент наш Наталья Джанпаладова, дадим ей слово. Пожалуйста.
Здравствуйте, Михаил. Мы сейчас находимся в штабе «Яблоко», в котором стоит председатель партии Николаевич. Скажите, пожалуйста,
добрый вечер. Выводов основных два. Первый. Очевиден, мне кажется, что граждане проголосовали против власти. На выборы пришло по стране, по первым данным, по явке около трети, чуть больше, избирателей. Это очень опасно, потому что парламент страны, независимо от того, какой получит Яблоко результат в итоге подсчета голосов, будет сформирован устрашающим меньшинством граждан. Он не будет пользоваться доверием общества. Второе, это то, что на что все надеялись, что будут проведены честные и прозрачные выборы. Этого уже не случилось. Массовые нарушения только в Москве хотя бы и во многих очень регионах. Новые виды нарушений, массовое голосование по открепительным удостоверениям в Москве, когда привозили автобусами граждан России из других регионов специально для голосования в Москве. Подкуп избирателей, то, что мы фиксировали. Это все очень-очень плохо, потому что власть, которая избирается в такой ситуации, она будет заранее пользоваться недоверием граждан. Пока по тем подсчетам, которые имеем на выходах с участков, в столицах, Москве, Петербурге, Яблоко занимает второе место. В целом по стране мы ждем результата еще.
Спасибо, это был Николай Рыбаков, заместитель председателя партии Яблоко, о том, что пока известно на текущий момент. Михаил?
Спасибо, Наталья. Я, собственно, как раз к этому и перейду. Вот есть определенные данные у нас, опять же, по России. Вроде бы там что-то такое чуть выше 3% барьера, может быть. А вот по Москве, например, порядка 12% голосов Яблоко получает, а может быть и больше. В некоторых, по крайней мере, округах мы видим, что оно выходит вообще на второе место. То есть получается, что у партии действительно был шанс. Там, где она работала, там она и могла, так сказать, добрать. Но вот низкая явка ее губит, получается.
Ее губит низкая явка и неумение, неготовность выйти на новые категории избирателей. Потому что, понимаете, людей на выборы мобилизует интерес. Их интересует какое-то ощущение драйва, какого-то фреша. Да, когда Григорий Алексеевич выступал на дебатах и обращался к оппонентам, что вот, почему на класс 16 лет не меняется, и говорил, что вот, у нас застряла политическая элита там, и так далее. Ну, знаете, в других устах бы это звучало иначе. Когда Григорий Алексеевич сам является бессменным фактическим лидером партии, председатели меняются, а лицо у партии одно. Да? Поэтому ну, все это выглядит, как, мягко говоря, не очень искренне, довольно фальшиво. Поэтому была бы другая кампания, были бы другие избиратели.
Александр, я видел вот сегодня драйв. Уж в сетях мы следили за тем, как... агитировали и предлагали им идти вот в последний буквально час. И была какая-то мобилизация. Вы, значит, все-таки можно что-то делать?
Нет, ну делать-то можно, но вопрос в том, что по-четко еще раз, понимаете, мы же говорим о том, что могло бы быть, чтобы результат был лучше.
Да нет, ну на самом деле, безусловно, там можно разбирать ошибки, и это, наверное, предстоит, но нельзя говорить, что там Явлинский монополизировал эфир. В дебатах были и Рыбаков, и Гнездилов, и Рыжков несколько раз выступал, поэтому это не совсем так. Значит, Яблоко действительно создало список объединенный, это принципиально новое качество.
Другое, но с Парнасом, например, объединиться не смогло.
Ну, простите.
Даже по округам найти консенсус.
Я думаю, что насчет
и тех, и других.
Нет, насчет округов это отдельная история, так сказать. Зубова очистили округ, там, где действительно удалось договориться, договорились. Ну, скажем так, сейчас уже избирательная кампания закончилась, поэтому можно говорить, так сказать, там, без опасения, что на что-то повлияешь. Ну, скажем, объединяться Яблоку с Парнасом, у которого вторым номером Мальцев, ну, это было бы довольно странно.
Ну, многие, понимаете, ушли от Парнаса, да, от Яблоку из-за Мальцева, который позиционировал себя как националист.
Да, я думаю, что не просто националист, человек, который называет либералов либерастами, который говорит о том, что нет такого государства, как Украина и Белоруссия, так сказать, это неправильно, понимаете? Объединение, я думаю, что если бы Яблоко объединилось с Парнасом, то результат был бы хуже, просто хуже. Вот объективно. Поэтому недостатки, я бы сказал вот так, у Яблока, безусловно, громадные недостатки в организационном плане. Здесь я с Александром полностью согласен. Огромные недостатки в организационном плане. Объясняются они многими обстоятельствами и организационными, и в том числе, безусловно, объективными. Еще раз говорю, быть либеральной, демократической оппозицией в авторитарной стране – история не банальная, очень не банальная. И это надо просто понимать и учитывать всем, кто сегодня обсуждает итоги этой кампании.
Я, знаете, обратил бы внимание на заявление Владимира Путина, раз уж он президент Российской Федерации, по итогам этих выборов. Вот простая цитата. «Результаты выборов в Государственную Думу свидетельствуют о стремлении людей к стабильности». Александр, вы можете перевести это на такой политический язык? Что, собственно, нас ждет теперь?
Кого?
Россиян? Что значит? Вот стремление людей к стабильности. Это значит что? Что Владимир Путин сказал нам всем, что менять ничего не будем, все будет так, как есть. А с другой стороны, есть сигналы, что будут очень серьезные кадровые перестановки во власти.
Власть у нас стремится сохранить политический процесс под своим полным контролем. И изменения, которые она собирается проводить, она собирается проводить исключительно по собственной воле, чтобы никто в этот процесс не вмешивался. То есть главная задача была выборов заключается в том, чтобы с точки зрения формального расклада сохранить условный статус-кво, там 4 партии, уменьшив долю каждой, потому что уменьшилась доля мест по подспискам, там часть мест выделить по округам и так далее. Но все равно, конечно, она сама по себе ситуация и политическая, и экономическая, и все равно в мире, она не дает шансов никаких эту нету сохранить, потому что есть масса вещей, которые не подвластны властям нашей страны, в экономике и в политике, и она будет вынуждена с ними работать. И есть проблема эволюции политических элит, есть проблема смены политических поколений. Очевидно, что для многих лидеров нынешних думских партий это были последние выборы, учитывая даже возрастные физическое их состояние.
Вы о Жириновском или о Зюганове?
Я думаю, что скажем так, если говорить о нашей думской оппозиции, я думаю, что все три думские оппозиционные партии имеют очень большие проблемы с лидерством на сегодняшний день. Посмотрите, как выступал Сергей Михайлович Миронов. Уж лучше бы он на дебаты зачастую не ходил.
Вот даже так?
Ну, посмотрите, просто я думаю, что любой, кто посмотрит записи, сделает собственные выводы. То есть выглядело все это натужно, да, то есть надо сказать, что вот может как угодно относиться к Мальцеву, но на фоне всех этих дебатов он был ярким пятном. Родина за счет эпатажа, неких фриков тоже выглядела довольно ярко. То есть, понимаете, когда ситуация, когда все похожи, да, как товарищ супермаркет, пролитого в в одной упаковке, яркие пятна хоть как-то запоминаются.
Знаете, Александр, кстати, можно я добавлю деталь? Вот у меня есть данные из Тушинского округа, там, может быть, они не репрезентативные, но я вижу, что там с Гудковым уже сражался господин Онищенко, практически на один уровень с Онищенко выходит вот этот милитарист военный Коротченко, собственно, даже раскалывая вот этот лояльный Путину электорат.
У Коротченко была очень дорогая компания, посмотрите бюджет.
То есть деньги решают все?
Нет, ну Коротченко, в отличие от двух своих оппонентов, он на протяжении нескольких лет не вылезал из федерального эфира, простите. Бесплатно совершенно.
То есть у него было информационное преимущество?
Так нет, он просто известностью превосходил всех абсолютно. Он превосходил и Онищенко, который, безусловно, по известности, по уровню известности очень высокий имел. И, конечно же, Гудкова, несмотря на то, что Гудков был депутатом Государственной Думы, но его практически показывали, так сказать, и очень редко. Да, на дожде. Значит, Коротченко не вылезал на протяжении последних 4 лет из федерального эфира. Причем в прайм-тайм. Он не вылезал из эфира Соловьева.
Любое ток-шоу, да.
Да, любое ток-шоу у Толстого, у Соловьева, везде. Бесплатно совершенно. Причем это прайм-тайм. Это не какие-то там дебаты, которые никто не смотрит. Это, в общем, итоговые программы, ток-шоу. Одни из самых рейтингов.
Вот я вас уверяю, что Вассерман, например, не выиграет в округе. Ну, хотя он общеизвестен.
Я надеюсь, что Вассерман не выиграет, но я думаю, что это так. Но согласитесь, это немножко брутальный Коротченко. И вот это вот существо, так сказать, значит, с карманами, главное достоинство которого заключается в том, что он девственник. Но это вот отдельная история, да?
Да. И значит, все-таки еще раз о результатах. Вот я смотрю сообщение Интерфакса. Представители «Единой России» лидируют в большинстве одномандатных округов. Ну, будто мы
сомневались. Мы об этом знали заранее. Да 85,
вот, якобы 85 из 97 мест, 7 мест, 5 мест получает ЛДПР, по 2 места КПРФ и «Справедливая Россия», и по 1 «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия роста». Александр, так похоже, получается, что ровно срабатывает эта схема вот этих 19 округов.
Ну, нет, ну, по
свободных.
У нас же округов 225. Тут пока цифры далеко не по всем.
Да, ну половина.
Нет, было изначально понятно, что основная масса этих округов выигрывается и кандидатами партии власти за счет перевеса ресурсов, потому что когда в округе 500 или 700 тысяч избирателей, кто может вести кампанию? Либо тот, у кого есть админресурс и доступ в медиа, потому что в таком округе кампанию на встречах не выиграешь, нужно присутствовать в медийном поле обязательно. И второе, тот, у кого есть деньги. Но деньги в нашей стране и власть, это почти одно и то же. Оппозиционный бизнес у нас не выживает. Эти люди оказываются очень скоро в Лондоне, в других замечательных местах. Поэтому все было абсолютно заранее известно и предсказуемо. Было понятно, что партия власти выиграет из этих 225 округов, там 170, там, до 200 в интервале. Вот посмотрим окончательные цифры, как они сложатся, сколько мы увидим на практике.
Ждете ли вы каких-то серьезных изменений во власти, Игорь?
Я думаю, что изменения во власти по инициативе самой власти не будут. Есть два процесса, которые могут привести к очень серьезным изменениям в стране. Первое – это, безусловно, общее сокращение пирога. Вот это вот поедание друг друга в силовых структурах, в администрации и так далее, оно будет продолжаться пропорционально сокращению пирога.
Денег нет, вы держитесь.
Да, денег нет, но держаться-то не все будут, они будут держать за горло друг друга. И это совершенно очевидно. Держаться будут за горло и за другие части тела друг друга. Поэтому будет вот это вот поедание, что мы сейчас видим. Это первое. И второе, на самом деле, да, безусловно, там в публичной политике власть взяла под контроль все, абсолютно все. Но теперь пойдут процессы, которые власть не контролирует. На самом деле, парадоксальная вещь. Ведь Путин и российская власть, она не контролирует, строго говоря, вообще ничего. Взяв под контроль фактически все, не контролирует ничего. Она не контролирует экономику, она не контролирует там курс рубля, она не контролирует цену на нефть, она не контролирует на самом деле состояние общества. Задавив все, отсекая обратные связи, по сути дела, она привела к тому, что отвернувшись от общества, она привела к тому, что процессы в обществе будут идти. И до тех пор, пока они будут идти латентно, можно будет сохранять, так сказать, некоторую видимость спокойствия, о чем так убедительно пытается говорить Путин. На самом деле это все в конечном итоге прорвется, и изменения будут. И изменения будут очень решительные. И, возможно, вот сейчас власть закрыла одну из последних, может быть, последнюю возможность на какое-то относительно некатастрофическое развитие событий. К сожалению, это так. Может быть, сегодня была перевернута страница, которая на самом деле еще сохраняла возможность на какое-то относительно нормальное, вообще бескровного и спокойного развития событий у нас, конечно, не будет. Но сегодня стрелки были переведены в сторону очень серьезного, я бы сказал, все-таки катастрофического развития событий. Вероятность их увеличилась. И власть это контролировать не может абсолютно никак.
Ну что же, я благодарю сегодня наших гостей в специальной программе «Радио Свобода», которая посвящена итогам парламентских выборов в России, если их так можно назвать, выборы в Государственную Думу. Пока мы знаем о лидерстве «Единой России», о том, что четыре партии могут быть в новой Думе. Я благодарю Игоря Яковенко и Александра Кынева за участие в нашей сегодняшней передаче. Вел эту программу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.